И тот падает. Знаете, то есть, ну, реальная феноменология. Ее не придумаешь. Выдумка могла касаться одного-двух семинаров, но не тех сотен семинаров, которые проводились. Ну, золото. Вот, вот такого рода эффект там достигается. Ну, правда, последствия печальные. До трети состава дает психотические вспышки после этого, голоса появляются, такие вещи говорят. Ну и суицид там, не скажу каждый второй семинар, но где-то в значительном проценте случаев. Потому что техники безопасности никакой нет. Интенсивные методы сейчас очень распространены.
А что за смысл? Для чего это делается? Для чего это делается?
Ну, понимаете, людям же интересно. Но на самом деле в начале работы у Золотова была очень здоровая мысль. Это был 89-й год, когда они впервые выплеснулись на поверхность. То есть понятно, что разработка велась там при своих нужд. Вот. А в 89-м году, когда уже контроль ослаб, программы стали разрушаться, Золотов впервые начал эксперименты уже такие на широкой публике. На самом это были работники культпросвет учреждений, библиотекари. Вот они приезжали, они были потрясены, для них открывались новые миры. А Золотов сформулировал, с моей точки зрения, очень правильную и до сих пор актуальную, чем дальше, тем более актуальную мысль. Грядет время катастроф в 89-м году. Нужно суметь пройти через этот период. Нужно подготовить людей, которые в состоянии проходить через катастрофы. Понимаете? Ну, действительно, там катастрофы начались. Ну, главная катастрофа это впереди. Ну и предполагалось, что это люди, которые будут готовиться для этого, отработка этих методик. Но дальше он сам увлекся этими вещами, потому что тот, кто управляет семинаром, получает очень сильные переживания, очень высокий тонус. То есть можно на себя замкнуть эти вещи. То есть оно тоже не так просто. Должен быть кто-то, кто инициирует процесс. Нужно как-то подтолкнуть этот процесс восприятия. То есть я общую схему говорю, но на самом деле вот так вот просто взять, произвольно воспроизвести не получится. Нужен кто-то, кто может. Хоть кто-нибудь.
Какими он должен качественно
обладать? Ну вот это вот ощущение. Ощущение энергии, ощущение этих связей. Вот тот специфический орган, который у некоторых людей существует. Оттуда отщепились свои методики. Вот методика Денисова, которая развивала способность видеть на расстоянии, вот, или зрение у слепых людей. Бронникова, это чуть позже там у него появилось.
Ну, Бронников с Золотовым это же не связано?
Нет, это самостоятельная линия. Денис, он до сих пор еще в Москве такие семинары для узкого круга проводит. Была совершенно с этим не связанная линия. Колесников, Таганроге, вот, работал в интернате для слепых детей. Вот я обнаружил, что детки вообще так ориентируются совершенно свободно. Лет до 12 бегают, не натыкаются на препятствия. Им, правда, потом объясняют, что они слепые инвалиды. Вот, объясняют, как себя вести, палочки им дают, и они начинают натыкаться. Но он пришел к выводу, что если этого не делать, то можно развить вплоть до способности воспринимать не только те предметы, которые перед вами, но даже в закрытом конверте. Она была очень красивая. Линия работ, но он был человеком скромным, поэтому с этим мало что известно. Но это все линия интенсивных методов, четвертое поколение методик.
А есть возможность как-то эти методики использовать креативно? Вот конкретно это поколение?
Не, ну есть, конечно. Но там нужно включить в контекст методик пятого поколения. Потому что не все на этом заканчивается. Пятое поколение методик возникло из необходимости сохранять сознательный контроль при работе со своим состоянием. С одной стороны, добиться интенсивных изменений, с другой стороны, при этом полностью сохранять сознательный контроль. Была, например, такая формулировка: методы сохранения самоконтроля в измененных состояниях сознания, вызванных неизвестным фактором. То есть, ну, опять-таки, было большое противостояние. Предполагалось, что боевые действия постепенно перенесутся в космос. Операция производится очень быстро. Аппараты высокой защищенности. Ну, большое расстояние, понятно, там их трудно поразить. Уязвимым звеном является оператор. Начался интенсивный поиск средств и в Америке, и в Советском Союзе. Средств воздействия на операторы. Ну, понятно, что работы они друг друга подстегивали. И когда какая-то крупица появлялась в Советском Союзе, то в Америке ученые тут же тащили преувеличенный доклад и говорили, вот там такое делается. Принималось постановление, которое попадало в Советский Союз. И ученые здесь тащили это постановление, и они нас опередили. Надо срочно работать. Принималась программа, программа попадала в Америку, и начался вот эта вот гонка, в которой были элементы реальности. Было много вот таких вот элементов, связанных просто с тем, чтобы получить тему, финансирование. Вот. Ну, в общем-то, эти работы начали вестись, и в рамках этих работ возникла тема, вот то, о чем я говорил. Методы сохранения самоконтроля и работоспособности в нем на состояниях сознания, вызванных неизвестным фактором. Поскольку неизвестный фактор, ну, считалось, противник найдет этот неизвестный фактор воздействия. Но нужно опознать факт воздействия, сохраняя при этом контроль. И в случае, если состояние поплыло, тем не менее выполнит ту задачу, которая ставилась перед оператором. Это то, что начало разрабатываться в военной области. Начались интенсивные разработки методов управления состоянием, которые были бы основаны на сохранении самоконтроля и повышенной ясности сознания. Но тут наступила катастрофа, все работы рухнули, а специалисты-то остались. Вы понимаете, и по инерции эта разработка шла. Вот, и то, с чем мы работаем, это методики пятого поколения, на самом деле. То есть те методики, которые предполагают волевое управление процессами. То есть не управление со стороны сугестора, не запуск процесса за счет образов, которые нами мало контролируются, какого-то гена тренировки, не за счет использования технических посредников, не за счет провокации измененных состояний сознания, за счет внешних экзогенных факторов. За счет прямого волевого управления. Прямое волевое управление предполагает методы, которые позволяют нам сохранять смысл действия при любых формальных модификациях. Но что это значит? У нас в свое время я считаю, вершинное достижение нашей лаборатории, оно, к сожалению, было последним. Это методы, которые позволяли людям производить действия, ну, на модели какого-то нехорошего воздействия. Ну, модель здесь простая. Человек производит простое арифметическое действие. 10 тысяч отнимает там 17. Потом еще раз 17, еще раз 17. Он, у него ведется просчет. Ну, есть таблица соответствия, чтобы там экспериментатор сам не подсчитывал. В определенный момент ему дается закись азота. У него возникает галлюцинаторная картинка. Его задача продолжать просчет. Но продолжать просчет нечем. Потому как логики нет, мышление не работает. Значит, тут идет цепочка образов. Вот тот товарищ, который нам дал наилучший результат, он написал так. Я, говорит, был в лесу, видел в лесу, и там бегали зайчики. И вот эта вот его охота на зайчиков, она для него означала на самом деле просчет. То есть человек выходит через 3-4 минуты из этого состояния. За это время он совершает еще 2-3 действия. Понятно, замедляется действие просчета. И попадает в ту же последовательность, в которую он должен был попасть. Понятно, да? О чем речь идет? Это период, когда закись азота дается. Галлюцинаторная картинка у него возникла.
Чего галлюцинация?
Ну, закись азота. Это анестетик, да. Ну, это самое безвредное, что можно дать. Ну, что скажем, когда дается психотомиметик, это долгое действие. Есть психотомиметики очень длительного действия, там, до 3 суток. Но на них очень трудно производить отработку. Считаем, о чем идет речь. Ну, сейчас понятно, что то, с чем мы работаем, оно уже не имеет отношения к техническим задачам. Понятно, что оно не имеет отношения к тем задачам, которые когда-то ставились. Но тем не менее, сама идеология такой работы, она, конечно, здесь у нас присутствует. Таким образом, сознательно, осознавая, что мы делаем, не подвергаясь никаким воздействиям дополнительным извне, произвести необходимые изменения в структуре своего сознания. Вот это вот и есть методики пятого поколения. Это деконцентрация внимания, Это вот методы свертки, развертки. Ну, до концентрации она еще успела попасть даже в стенд подготовки космонавтов в свое время. Так методика, она тогда уехала и вроде бы даже использовалась. Но потом из деконцентрации выросло очень многое другое. Методики, они сейчас только начинают распространяться. Как вы сами понимаете, гораздо легче работать с методиками сугестивного плана, с интенсивными методиками, при всех опасностях, которые они представляют. Но тем не менее, знаете, вот они дают тем, кто с ними работает, некоторое особое приятное ощущение власти над другими людьми. Это очень, очень сильное мотивирующее переживание людей. Поэтому, конечно, они будут существовать всегда. А вот эти вот методики, они сейчас развиваются достаточно бурно, хотя бы в ограниченном числе лабораториях. Вот это вот примерно тот тип метода, с которым мы начинаем работать. Ну, понятно, что у нас есть слой методический, слой там описания, слой построения задач, вот, и прочее, прочее, прочее. Так, вопрос возмущения и недоумения, и приступим к практическим занятиям.
А Америка не забросила вести вот эти вот, как бы, вот, если была, да, или не психотехнологии?
Ну, задачи, исчезли задачи, в общем-то, исчезает и стоит.
То есть они тоже, да, переживают кризис.
Ну, противник исчез, значит, необходимость этих работ исчезла. Причем, понимаете, проблема не в затратности этих работ, они малозатратны. Проблема в том, что они вызывают большие напряжения в таком идеологическом поле. То есть есть научная элита, она дает свои экспертные заключения. А то, что делается, он не укладывается ни в какие рамки. Вот. Они же дают заключения, они же давят, в общем-то, нужно преодолеть все это дело. Поэтому только в том случае, если есть какая-то серьезная задача, только тогда они начинают продавать.
Еще один вопрос. А вот вообще вот эти методики, вот само понятие, само понятие, что это техника, подразумевает, что этими методиками вообще может овладеть каждый. Да? То есть, ну, если у него нет каких-то физиологических ограничений.
Ну, в принципе, да. В принципе, да, тем более, смотрите. Вот мы начинаем использовать совершенно новую идеологию работы. Работы с зонами сознания, развертывание зон сознания. То, о чем никогда эта проблема не ставилась, но мы начинаем ее ставить как такую, как технологическую задачу. Это означает, что есть претензия на то, что у большинства людей это можно сделать. Ну, если человек мотивирован, конечно. Потому что если у человека есть мотив, есть достаточно... Ну, я всегда говорю, что человек должен быть достаточно интеллектуально развит, чтобы понять инструкцию, и обладать волевыми качествами, чтобы выполнить элементарное действие. Элементарное действие – это вот те, которые вы делали, в общем-то. Они усложняются, выстраиваются свои конфигурации, у нас появляется достаточно серьезное поле. Но самое главное, чтобы они в конечном итоге замыкались на какую-то задачу. Когда есть задача, вы можете никогда потом не работать в этой задаче. Но вы, по крайней мере, поняли, что этот инструмент, как его использовать. То есть мы не только купили отвертку, а после того, как мы завинтили несколько винтиков, то есть можем и дальше заниматься их завинчиванием, вот это дело полезное. Вот, но, по крайней мере, понимаем, зачем она. Знаете, вот здесь вот примерно так же. То есть есть инструментарий, вот есть методы, которые позволяют достаточно далеко пройти, есть задачи, которые следует решить. И лучше, когда вы начинаете работать с теми задачами, которые предстоит решать. То есть задачами не учебного плана. Задачи учебного плана, пожалуйста, я говорю, их достаточно много у нас. Но мы с самого начала стремимся подобрать те задачи, которые вы же сами являетесь разработчиком. Тогда вы начинаете чувствовать, что это такое и зачем это. То есть тогда, когда мы получаем какой-то практический результат.
Вот еще вопрос. Вот вы наверняка слышали, да, про техники быстрого чтения. Я так понимаю, что это тоже, в общем-то...
Да. Не, ну это деконцентративные методики. Конечно, вот техники быстрого чтения используются, конечно, в состоянии деконцентрации. Причем достаточно глубокой. Ну что, как показал Хромов, в первом издании скорочтения Олега Андреева и Льва Хромова, там было приложение. В последующих оно исчезло. Вот если найдете самое первое издание этой книги, Олег Андреев и Лев Хромов, то ли техника скорочтения, или скорочтение, скорочтение так и называется. Там есть очень интересное приложение. Исследование, которое показало, что когда вы глазами пробегаете текст, та же методика какая, вот, идет вертикальное скольжение взгляда. Значит, нужно, чтобы текст весь попал в зону резкости. Так вот, края текста не попадают в зону резкости. И показано, что при этом у нас глаза немножко либо сходятся, либо расходятся. Ну, примерно то, что мы делаем. И тогда у нас двойное изображение, то, что человек не отслеживает на самом деле. Но при этом в легком сведении или разведении глаз, только тогда можно отследить все стороны, весь объем текста. Это говорит о том, что в этот момент возникает измененное состояние на самом деле. Развернем.
То есть во время вертикального движения глаз глаза подходят, которые
подходят? Нет, глаза на самом деле там они либо сведены, либо разведены. Тут не имеет значения, потому что все равно важно, чтобы края текста попали в зону резкости. Это очень красивая работа. Я говорю, по непонятным причинам она исчезла из последующих изданий. Человек этого не замечает. То есть он поглощает информацию. Потом есть фокус в том, тоже два момента. С одной стороны, деконцентрация, в которой он должен пробежать текст. А с другой стороны, прием, который позволяет ему вытащить содержание наружу. Но ключевой момент в этом. Потому что просмотреть-то можно. Нужно вспомнить еще, что просмотрел.
Нам это довольно заметно переходит. Как бы изменено состояние. Там текст начинает прямо всплывать и ярко становится. То есть объем растет.
Да, хотя на самом деле уже этого не видно.
Не,
видно.
Вот когда он
не сделан. Но то, что человек видит, он видит не то, что уже видит его глаза. На самом деле. То есть у него же возникает некоторая другая картинка. Но точно так же, как в этих методах интенсивного изучения языков. Когда крутится вот эта вот штучка, вращается, там слова вращаются, киностимуляция называлась такой. Там наступает момент, когда субъективное вращение прекращается. То есть возникает ощущение просто сменяющийся колод. То есть картинка вращается, человек не воспринимает вращение. То есть он вошел в то состояние, в котором он уже начинает поглощать эту информацию целиком.
Чистую информацию.
Ну,
да. Олег Георгиевич, а вот цыганский гипноз, когда цыганки там подходят к девушкам обычно и раскручивают потом на деньги, что здесь за техника применяется?
Не, ну здесь, конечно, такое однородное НЛП, с одной стороны. И они этим владеют, конечно, великолепно. Причем однородное НЛП, не то, что там все сложные терминологии, там, лекарение, там все остальное. Но вот, ну, и хорошее ощущение контакта клиента. Правильное взаимодействие.
Удивительные эффекты, потому что вот сам знаю, знакомая рассказывала, что она уже очнулась, когда ей деньги протягивает, дает.
Ну, говорю, народная НЛП.
А вот если остановиться на вашей фразе про четвертую энергию, про трансформацию сознания, методы четвертого поколения, они не ставят цели конкретные, да? Они говорят, что
ну, каждая идеология по-своему. Каждое движение оно ставит свои. Задача. Ну, понятно, что там часто бывает неквалифицированное использование. Я всегда привожу пример. У нас был семинар, в который включалось много методик. В том числе приехали ребята, которые проводили голотропное дыхание. Ну, разные примеры. И вот у глубоко верующего парня возникает видение, что он идет по земле, и из-под земли вырываются клубы пламени.
Христианин.
Да, да. Тренер начинает настаивать на том, что это его страхи. И когда в следующий раз увидит, нужно преодолеть и наоборот это пламя полюбить. А для него совершенно понятно, что адское пламя вырывается. То есть для него это совершенно неадекватная трактовка. Ну, обиделся, обругал, так сказать, экспериментатор и ушел. Правильно сделал.
Как, на ваш взгляд, дополнить святой пятого поколения, чтобы и
с одной стороны размягчить сезонное сознание, а с другой стороны создать целостную структуру.
Ну это вот это то, чем мы, это наша программа. Вот тоже то, что мы делаем, это наша программа фактически.
У вас нет метода конкретно четвертого поколения, которые там вот эти факторы.
Эти факторы для нас интересны иначе. Знаете, их очень трудно воспроизвести экспериментально. Потому что, с одной стороны, нужно безопасность соблюсти. Но это методы есть. У нас, слава богу, мы никого на тот свет не отправили ни разу. С другой стороны, здесь вот и соблюдение безопасности, и соблюдение правовой нормы. Ну что мы будем использовать в качестве того, что спровоцирует сознание, которое нужно, состояние, которое нужно преодолеть. Ну что, наркотики, диссоциативные наркотики. Знаете, вот еще лет 10 тому назад, скажем, кетамин был таким легальным средством. Его охотно использовали для того, чтобы создавать модели измененных состояний сознания. Ну, примерно дает такие же переживания, как ЛСД. Но это диссоциативный наркотик. Он использовался как легкий наркотик при операциях. При абортах его использовали, пока не обнаружили, что некоторые женщины беременеют специально, чтобы попасть на операционный стол под кетамином. Интенсивные переживания возникают. У нас есть одна из золотого фонда наших историй, есть одна замечательная история. Я ее всегда рассказываю, поэтому там, кто был на триаде, помучается немножко, ладно? Она красивая, она просто заканчивается кетамином. А начинается иначе. Это было героическое время, начало 80-х годов, когда у нас была сформирована секция биоэлектроники в Киеве. Там создалась структура экспериментальных групп. И тогда работа гуляла от института психологии до секции. Начинались там идеологические утеснения, переносилось на поле института, в институте возникали недоразумения, переносилось туда. Это дало нам возможность проработать огромный экспериментальный материал. Это минус, его уже приравняли к наркотикам. То есть, ну, известное дело в России, когда ветеринар в операциях использовал на животных кетамин, и там где-то 3-4 ампул при ревизии что-то там не досчиталось. Ну, был введен запрет вообще на использование кетамина при операциях на животных как таковых. А бедный ветеринар так пару лет ходил под судебным процессом. Хотя, казалось бы, ну животное все-таки. Да, такое дело.